Здравствуйте, товарищи, уважаемые зрители. Спасибо, что присоединились к нам. Сегодня в информационном агентстве «Аврора» мы проводим пресс-конференцию по итогам первой части, наверное, так это можно выразиться, визита...
Главной части
визита Владимира Путина с командой в Китайскую Народную Республику. Соответственно, это такой первый визит Путина после своего переизбрания, и многие воспринимают, и в принципе, наверное, справедливо это воспринимают, как символичный такой акт, потому что Китай сейчас у нас как бы главный такой ориентир, стратегический партнер, который, отношения с которым выстраиваются на таком очень высоком и глубинном уровне. Ну и многие, как нас, наши подписчики, многие журналисты писали нам для того, чтобы мы как раз провели такую экспертную оценку этого визита. Возможно, какие-то такие вот внутренние подковерные сигналы бы увидели. И сегодня у нас в гостях известный политолог Сергей Марков, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, добрый день.
Добрый день.
Да, ну и, конечно, хотелось бы, ну, во-первых, сказать, что у нас наша трансляция на нашем интернет-канале информационного агентства «Аврора» в Ютьюбе и на сайте. Соответственно, Сергей Александрович, вам слово. Как вы оцениваете итоги, если так это можно выразиться, визита, и вообще, чем он важен, что интересного вы увидели?
Нихао.
Начнем. Я так, уж испугался. Да. Думаю, сейчас нихао это будет матерное слово.
Значит, это вот по-китайски. Здравствуйте. И мы тоже вот знаем, что нас смотрят не только представители российских средств массовой информации, но и китайских тоже. Поэтому нихао и к ним прежде всего относится. Я расскажу о логике этого визита. Вы, может быть, обратили внимание, что у нас все ведущие средства массовой информации дают, так сказать, свою информацию об этом визите, но понять ничего невозможно. Значит, что-то такое общее, абстрактное, и дальше ничего нет. И обсуждение маленькое. Также дают западные СМИ просто сам факт визита, да, и без такого какого-то внятного объяснения. Вот мы попробуем объяснить и рассказать, в чем смысл, логика этого визита, какие там у него могут быть результаты и так далее. Значит, первое, самое главное, заключается в том, что это первый государственный визит Владимира Путина после избрания на новый пост, и тем самым Владимир Путин зафиксировал, что Китай является главным стратегическим другом России. Ну, это самая мощная держава. Между прочим, первый государственный визит представителя Си после его переизбрания на новый пост тоже был в Россию. Тем самым было зафиксировано, что Россия – это главный стратегический друг Китая. Вот два таких стратегических друга, две страны. По сути дела, речь идет о формировании стратегического союза. Пока этот, правда, союз не оформлен как-то вот так политически, юридически, но фактически этот союз уже существует. И вот этим ответом, визитом Владимир Путин как бы фиксирует, что у нас отношения стратегические, союзнические отношения. Значит, есть несколько основных направлений у этих стратегического союза России и Китая. Первое направление – это Америка. Не допустить, чтобы Америка, которая является главным врагом и России, и Китая, чтобы Америка абсолютно доминировала над нами, прежде всего. Вторая в этой связи цель – не допустить, чтобы у России и Китая суверенитет каким-то образом был ограничен как раз американцами и их союзниками. И вот эти главные цели, они, соответственно, и будут реализовываться. Между прочим, у Путина и Си уже сложились личные дружеские отношения, настолько хорошо они друг с другом много раз встречались, и у них сложились очень такие хорошие отношения. Значит, теперь по формату визита. Это не просто государственный визит. По сути дела, это совместное заседание правительств двух государств, России и Китая, поскольку с Путиным туда прилетела большая часть российского правительства. И также в переговорах с китайской стороны участвовали все контрпартнеры, то есть участвовала большая часть китайского правительства. Таким образом, это во время этого государственного визита состоялось совместное заседание правительств России и Китая. Пока, что тоже очень важно, правда, официально так не было оно оформлено. Значит, теперь о чем они говорили? Значит, главные результаты, про них никто не узнает, потому что главные результаты, они являются абсолютно секретными. И это связано с главной целью этого визита. Это построить систему отношений между Россией и Китаем, которая была бы независима от американцев и их союзников. Как вы знаете, американцы давят, прежде всего, на Китай с помощью так называемых вторичных санкций. То есть они накладывают свои санкции на те китайские компании, которые ведут отношения с Россией. И отчасти им это удается. Значит, с одной стороны, у нас есть бурный экономический рост, с другой стороны, в последнее время... Значит, некоторые эксперты считают, что до 80% проплат между Россией и Китаем остановлены из-за угрозы американских вторичных санкций. Да. То есть, ну, проблема, она очевидно есть. Вот решение этой проблемы является главной целью этого визита. Значит, Россия и Китай должны сейчас построить систему расчетов финансовых и экономических отношений в целом, которая была бы непрозрачной для американцев. Чтобы американцы не могли вообще получить информацию о том, как происходит взаимодействие между экономиками России и Китая. Вот это главная цель. А все это таким образом является абсолютно секретным. И никогда вы ничего сейчас об этом не узнаете. Об этом я скажу, кто узнает и когда. Через примерно неделю-две об этом узнают директора российских оборонных предприятий. То есть в каком формате они теперь будут взаимодействовать с китайцами, насколько решена проблема. Будут построены вот эти системы отношений экономических, непрозрачные полностью для американцев и их союзников. Это вот сейчас стало очевидно, что, то есть и раньше такая задача ставилась, но все-таки не все усилия были на этом сконцентрированы, но сейчас стало очевидно, что это важнейшая проблема. Вот за этим и поехало практически все правительство туда этим заниматься. Ну, будем надеяться, что успех будет достигнут, хотя, еще раз повторяю, сейчас никакой открытой информации по поводу этой главной проблемы у нас нет. Значит, вторая задача, которая будет решаться, поставлена, она будет решаться сегодня. Там сегодня проходит межрегиональный форум сотрудничества, и задача дать еще один толчок для того, чтобы развивались больше отношения между китайскими регионами и российскими регионами. Соответственно, чтобы номенклатура была существенно шире. Ну, вот эта система, которая будет создана, как мы надеемся, закрытая секретная система экономических отношений между Россией и Китаем, она этому поможет. Значит, это будет иметь большие в будущем стратегические последствия. Какие? Дело в том, что если система такая вот, независимо от американцев, будет создана, то к ней начнут присоединяться другие страны. Сначала те страны, которые находятся под жесткими американскими санкциями. Это прежде всего Белоруссия и Иран. Ну, Белоруссия тесно включена в российскую экономику. Иран, так сказать, он независимой страной является, кстати, достаточно большой, почти 100 миллионов человек их. В этих условиях, значит, по сути дела, если нам удастся создать, то будет создаваться с участием нашим, потом будут присоединяться другие страны, по сути дела, будет создаваться параллельная структура глобализации. У нас на сегодня одна только глобализация, созданная американцами и европейцами. Мы все в нее подключены в разной степени. Китай в наибольшей степени является бенефициаром из этого, поэтому его как бы изолируют, пытаются давить в этой системе. Мы были тоже отчасти бенефициарами, сейчас нас пытаются изолировать от этой системы очень энергичными вот этими штормом санкций. Но в принципе, вот есть в мире только одна система глобализации. Поскольку американцы и европейцы злоупотребляют своей ролью в этой системе глобализации, то вот сейчас, наконец, принимаются решения о создании такой параллельной структуры глобализации. Это будет главным направлением мировой политики на протяжении всех следующих лет. Вот это вот большой блок, таким образом, создание закрытой системы и на основе ее параллельной системы глобализации. Значит, важная была украинская тема на этих переговорах. И здесь мы должны поздравить Владимира Владимировича Путина с большой дипломатической победой. Я расскажу, в чем она состояла, чтобы было понятно. Значит, на сегодня, вы знаете, по поводу мирных так сказать, переговоров есть несколько концепций. Наиболее известна западная концепция, известная как формула Зеленского. Она достаточно простая. Это, собственно, форма капитуляции России. Вокруг нее проводится конференция в Швейцарии. Сейчас мы скажем тоже про нее, как она касалась этого визита. Значит, вторая модель – это китайская модель, которая является достаточно простой, у нее есть модификация индонезийская. Но это достаточно простая модель, которая сейчас, китайская модель, поддерживается большинством стран глобального юга. Их подход достаточно простой. Давайте просто остановим боевые действия по линии боевого соприкосновения, а далее начнем политические переговоры, в рамках которых будем находить более широкое урегулирование, а сейчас просто пускай становятся боевые действия. Россия на словах за эту китайскую формулу мира, можно сказать, китайскую, глобальную, юга в целом, а на деле нет. Дело в том, что мы эту формулу, немножко китайскую, тогда не было такое название, использовали мирном соглашении Минск-1, Минск-2.
Вот-вот.
И они полностью провалились, как известно, поскольку были использованы вот эти вот передышки мирные украинским террористическим режимом для усиления военного и потом возобновления опять боевых действий. Поэтому Владимир Путин четко сказал, мы за мир, но мы не хотим, чтобы это было повторение, так сказать, минского вот этого неудачного формата, то есть, чтобы это не было Минска-3, чтобы не было так, что мы остановим боевые действия, за полгода, за год Запад накачает украинскую армию вооружениями, проведут несколько волн массовой мобилизации, все население поставит под ружье, обучат людей и начнут значительно большую войну. Кстати, сказать, не исключено, мы должны об этом помнить, не исключена и передача тактического ядерного оружия, значит, в руки украинской армии, которая может быть тоже использована. Это, ну, ничего нет, что мешало бы американцам это сделать. Значит, и вот поэтому на деле Россия была против этой китайской модели, поскольку мы считаем, что китайская модель может быть взята за основу, но к ней добавлены сразу условия, значит, мира, которые учитывали безопасность России. Дипломатическая победа заключалась в том, что в совместном коммюнике в этом отношении упомянуто именно российское видение этого мирного соглашения. Сейчас и Китай согласился с тем, что это должно быть не просто остановить боевые действия, но и должны быть даны гарантии безопасности странам, которые включены в конфликт, то есть имеется в виду России. У нас гарантии безопасности, которые мы предлагаем, они очерчены в Стамбульских соглашениях, они достаточно простые. Это демилитаризация, то есть должны быть ограничена сила украинской армии, кстати сказать, А если брать нынешнее вооружение, то она должна быть ограничена примерно по нашей тогдашней формуле почти в 10 раз. Кроме того, это денацификация, то есть демонтаж системы террора, которая создана сейчас на Украине. Кроме того, это дедерусификация, то есть прекращение, превращение русских, которые живут на Украине, в антирусских. Там конкретно сказано требование, что русский язык должен стать вторым государственным языком на Украине. Это в Стамбульских соглашениях. Значит, таким образом, сейчас вот эти вот российские требования, они впервые упомянуты, ну, в такой мягкой форме в этом совместном соглашении. Таким образом, Китай поддержал российский подход и будет в дальнейшем модифицировать свою формулу мира. Значит, это большая новость для всех, кто понимает, умеет читать дипломатические документы. Сразу после этого коммюнике на следующий день президент Бразилии заявил уже, что он не будет участвовать в саммите Швейцарии. И он также, президент ЮАР также заявил о том, что он тоже не будет участвовать в саммите Швейцарии. Мы сейчас ждем такого же заявления от премьер-министра Индии. Я думаю, оно последует. После этого, ну, будет обвальное заявление других лидеров стран глобального юга о том, что они не будут участвовать в этом саммите Швейцарии. А саммит Швейцарии, он имеет, если интересно, я могу коротко рассказать про него, о том, там сейчас прошли кардинальные изменения по этому саммиту, но одна из главных задач его заключается в том, чтобы легитимизировать Владимира Зеленского после 20 мая, поскольку после 20 мая, как известно, он уже не будет легальным президентом Украины, хотя он, с нашей точки зрения, не был законным, так сказать. Ну, даже сейчас вообще ни по каким меркам он не будет президентом Украины уже. Что, кстати, означает, что любое мирное соглашение не может быть подписано Зеленским, поскольку оно в любой момент может быть дезавуировано Конституционным судом Украины, поскольку, ну, он, очевидно, он, срок его полномочий заканчивается. Поэтому для нас срыв вот этой конференции в Швейцарии является важным, и одним из итогов вот уже этого визита Путина в Китай, этого совместного коммюнике, является вот такое развитие принятое решение с лидерами глобального юга о том, что не поедут на конференцию. Значит, кроме того, в совместном коммюнике, ну, довольно много критических замечаний в отношении США. Там жесткий Китай присоединился к осуждению России возможного блокирования, изъятия российских средств странами США и Европы. Кроме того, происходит, там было осуждение военно-биологических лабораторий, которые делают американцы по всему миру, которые могут быть использованы против России, против Китая. Ну, наверное, вот эти вот основные черты. Доклад закончил.
Ну да, очень интересно. Сергей Александрович, вы, в принципе, сказали тут про ту декларацию, которая была подписана. Я напомню, что кроме этого еще было около 10 конкретных документов. Это концепция развития острова Большой Уссурийский, чья территория разделена между Китаем и Россией, меморандум о взаимоотношениях между Минэкономразвития и Министерством коммерции КНР, план совместных действий по санитарной охране территории между Роспотребнадзором и Главным таможенным управлением КНР, протокол о фитосанитарных требованиях к экспортируемой из России в КНР топинамбуру, протокол в отношении проверки карантина и ветеринарных требований, соглашение о сотрудничестве между ИТАРТАС и информагентством Синхуа. Кстати, делегация Синхуа в ближайшее время сюда приедет, и я знаю, что некоторые медийные наши, как бы сказать, средства массовой информации, они будут с ними встречаться на разном уровне, то есть такая информационная экспансия Китая будет продолжаться. Вот, ну, представительство, да, представление китайской точки зрения в российском информационном пространстве. Меморандум о проведении экспертного форума стран БРИКС, меморандум меморандум о сотрудничестве «Газпром-медиа-холдинга» и «Медиакорпорации Китая». Но это я «Газпром-медиа-холдинг». Вы тоже понимаете, что это, так скажем, те средства массовой информации, которые входят в этот холдинг, которые не впрямую являются, так скажем, государственными, но вот, которые контролируют «Газпром-медиа». И «Медиакорпорация Китая», она тоже такая, как бы сказать, в этом отношении похожа по формату с «Газпром-медиа». У них тоже там как бы вся территория Китая контролируется средствами массовой информации подконтрольными государству, но там есть такие нюансы разные по форме собственности и по, так скажем, форме подачи. Меморандум о сотрудничестве между деловой Россией и Китайским комитетом по содействию международной торговле и соглашение о создании трансграничного резервата «Земля больших кошек». Ну, это вот такая, как бы сказать, территория там по уссурийских тигров, потому что там ни для кого не секрет, что очень, они сейчас находятся на грани исчезновения. Ну, тут очень интересно, что было заметить, это то, что перед тем, как Путин туда приехал, в Китай приезжали канцлер Германии Шольц, госсекретаря США Блинкен, соответственно, Си, который приезжал в Европу, он и с Макроном встречался и так далее. То есть Запад, я как понимаю, тоже пытается влиять на Китай, а Китай в этом отношении имеет такую свою политику. Ее трудно назвать, например, там, пророссийская, она прокитайская. Вот. Но, тем не менее, они понимают, что там, Российская Федерация – это очень выгодный партнер во всех отношениях. Но то, что Сергей Александрович сказал по поводу вот этих китайских банков, санкций, я думаю, что вот в рамках вот этих соглашений какие-то пути будут найдены. Но надо понимать, что китайская экономика, она тоже встроена очень в глобальную экономику. Понятно, что многие эксперты говорят, что она станет в ближайшие там, 20 лет первой экономикой мира, 20-30 лет, пока первая экономика мира США. И вот это вот глобальное, так скажем, противостояние, оно будет продолжаться. И США, они, если будут понимать, что Китай, так скажем, обходит санкции вот эти вторичные, я думаю, что будет такая направленная война против Китая, ну, я имею в виду такая холодная, экономическая, и, в принципе, даже если Трамп придет к власти, я думаю, что он как раз эту войну начнет с новым, как сказать, с новыми темпами. И в этом отношении у нас, я думаю, что у Российской Федерации не должно быть никаких иллюзий с точки зрения того, что вот сейчас, как бы, мы, как бы, такие вот с Китаем выстраиваем отношения там, в наших, только в наших интересах. Нет, это, конечно, Китай очень грамотно ведет свою политику и экономическую, и торговую, геополитическую, ну и так далее. Вот. Вот те вопросы просто по некоторым инсайдерам, инсайдерской информации, там у меня люди есть, которые мои товарищи, знакомые в МИДе, там, в других структурах, и, конечно же, там особое было особые вопросы, которые поднимались, это в первую очередь украинская история, вот это, как выйти из этого конфликта, потому что Запад очень грамотно и много, там, до порядка 65 миллиардов долларов на ближайшее время на вооружение выдаст. Вот. Китай, конечно же, пытается влиять на то, чтобы это был, ну, как бы побыстрее произошел бы условно, так сказать, договорняк, да, именно по Минску, по Минским соглашениям. Мне кажется, что тут вопрос был не решен, просто потому что первая встреча, вот закрытая между Путиным и Си Цзиньпинем, была в районе всего 2-2.5 часов. Обычно встречи там, такого уровня и характера длятся там, 4-5-6 часов. То есть, видимо, что-то, так скажем, по каким-то позициям либо не договорились, либо, так скажем, стороны пришли непримиримым как бы, противоречием в рамках, так скажем, каких-то вот этого диалога. Но надо понимать, что Украина, если для Китая это вторичная такая история, третичная, десятиричная, да, то для России это ну, проблема номер раз. Вот. Я знаю, что там поднимались вопросы военного сотрудничества определенного, что в принципе, уже происходит у нас, но проблема в том, что военное сотрудничество в рамках, так скажем, такой вот гибридной войны, которая сейчас ведется, она, Китай от этого сторонится. То есть, если, например, там те же самые западные страны, страны НАТО фактически становятся стороной конфликта уже через разведку, экспертов и так далее, через свои какие-то даже наемные, наемников и так далее, то Китай в этом отношении, он старается от этого вопроса уйти. Ну и, конечно, экономика, которая для Китая сейчас важна как никогда, просто потому что там тоже есть определенные кризисные явления в экономическом плане, но энергоносители, которые они получают от Российской Федерации, они обеспечивают довольно-таки, как сказать, серьезный, бесперебойный и бурный рост, ну, во всяком случае, стабильный рост. Вот, только идет визит, посмотрим, что будет дальше, но я думаю, что в рамках действительно этого визита мы узнаем какие-то такие нюансы или там подробности, как это там с Ираном было, потом появились там шахеды на фронте, это где-то недели через две.
Да, ну там, я должен сказать, что визит почти практически закончился, его главная часть, да. Значит, сейчас там Путин выступает со студентами прямо сейчас, а потом просто будет форум этот. Путинский визит фактически уже заканчивается.
Да, но я хотел еще сказать, что это, конечно, были в том числе и смотрины со стороны российского правительства. То есть члены российского правительства ключевые, они, как бы сказать, в рабочем режиме были представлены.
Да, да, они все друг с другом познакомились. Теперь, значит, несколько моментов хотел я еще сказать, просто для понимания. Значит, по тем направлениям, по которым сейчас будет развиваться, в чем есть конфликтность какая-то и так далее. Значит, что, я бы сказал, повестка дня для будущего улаживания отношений России и Китая. Значит, первое, это по поводу китайского присутствия в России. Значит, там... Ну, во-первых, у нас многие боятся экспансии китайцев в России, что приедут китайцы, здесь все расселится и так далее. Уважаемые друзья, вот этого бояться как раз не надо. Этого практически нет. Даже на Дальнем Востоке каких-то там больших чайнатаунов не создается. Это связано с тем, что китайцы предпочитают экспансию на юг. Север, им холодно, и даже вот из северных провинций, не только что в Россию не идет экспансия, а даже в северных провинциях Китая происходит депопуляция, то есть народ оттуда уезжает, поэтому, значит, такой угрозы нет. Но у нас есть другая проблема во взаимоотношении с китайской экономикой. Значит, вот она ярко проявляется на сфере туризма. А у нас едут очень много туристов. До ковида вообще было огромное количество. Сейчас они до конца не отладили, но отладят и будут опять ездить очень много. И многие вот говорили о том, что поезд Москва-Петербург, он в какой-то момент превратился почти в китайский поезд, что там огромные потоки идут. Но получалось так, что они прилетают китайскими авиакомпаниями, селились здесь в гостиницах, которые владельцами являются китайцы, ходят в рестораны с китайскими владельцами, многие их из этих ресторанов, кафе, даже нет меню на русском языке, оно полностью на китайском. Значит, там, кстати, аутентично хорошая еда для китайцев, но... Здесь это не работает на российскую экономику, причем зачастую они даже и налоги не платят, уходят от них. И даже вот гиды, они были все китайцы, кстати, гиды были очень плохие китайские, да, потому что это, как правило, просто китайские студенты подрабатывали, ничего не зная. Он в Эрмитаже читает, рассказывает про картины в Эрмитаже, но ничего не знает про них. Они фантазировали просто там. Там было огромное количество случаев таких. И поэтому наша задача сделать так, чтобы китайское присутствие бизнеса на российской территории, что оно было интегрировано в российскую экономику. Сейчас это, например, острый вопрос с китайскими автомобилями. Значит, Владимир Путин четко и ясно сказал, что мы приветствуем, значит, экспансию китайского автомобилестроения в российскую экономику. А Сергей Чемезов, глава Ростеха, заявил о том, что мы не хотим, чтобы у нас просто завозили китайские автомобили. Кому-то кажется...
Это может АвтоВАЗ обрушить во многом.
Да, значит, кому-то кажется...
Который контролирует
Чемезов. Кому-то кажется, что это противоречие между Путиным и Чемезом. Нет, нет, это противоречие, не противоречие. Просто Владимир Путин имел в виду, и это позиция российского правительства, о том, чтобы китайцы не просто завозили свои автомобили, которые сделаны в Китае, и не просто была крупная узловая сборка, так называемая, когда приводят почти готовые автомобили, его собирают. А речь должна идти о строительстве заводов автомобильных китайских на российской территории. Вот это мы будем полностью приветствовать. Речь идет о повышении степени локализации производства китайских автомобилей здесь и таким образом о переходе, в том числе, от крупноузловой сборки к мелкоузловой, а потом к высокой степени локализации, когда они должны в основном делаться уже у нас. Вот от этого российская экономика будет выиграть. В других сферах экономики примерно похожая ситуация, но просто вот по туризму и по автомобилям китайским это наиболее ярко видно. Еще один момент, который нам, значит, необходимо как бы вот, значит, согласовывать свои позиции, это по отношению к Европе. Значит, у китайцев сейчас та же самая иллюзия, которая была у нас. Наша позиция в отношении Европы была такая. Мы за объединенную Европу, поскольку мы считаем, объединенная Европа, она будет более независима от американцев, и мы сможем сотрудничать. Наше предложение Европе было простым. Мы, Россия, даем вам огромное количество природных ресурсов, прочные основы для вашей экономики. Вы, Европа, даете нам ваши технологии. Китая, похожая концепция, они говорят, мы, Китай, отдаем вам большое количество финансов, а вы, европейцы, отдаете Китаю свои технологии. Однако, как сотрудничество Европы с Россией было заблокировано американцами, так оно сейчас блокируется американцами в отношении Китая. Американцы просто политически запрещают продавать китайцам европейские технологии. В результате китайцы, вот как бы это была одна из главных причин визита Шольца, Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в Китай, и одна из главных причин визита Си в Евросоюз, и в частности во Францию, о том, чтобы все-таки как-то наладить эти отношения в условиях такого жесткого американского давления. Мы должны прямо сказать нашим китайским товарищам, это вам не удается и никогда не удастся, и будет все меньше и меньше удаваться. Мы должны больше внимания уделять развитию собственного высокотехнологичного производства. Там, кстати, сейчас, вот в результате, надеемся, успехи будут неограниченные, но заявлено, в частности, о возобновлении работы по созданию совместного большого самолета широкофюзеляжного, который мог бы стать главным конкурентом Боингу и Airbus'у, совместно российско-китайского, который в одно время был приморожен, а также вот принято решение о создании единого российско-китайского большого вертолета. Надо прямо сказать, что вертолетостроение у нас очень хорошее, и здесь создание общего вертолета для общего рынка, для других рынков было бы очень-очень полезным и выгодным обеим сторонам. Вот это одно из противоречий. Еще одно противоречие связано с Юго-Восточной Азией. Дело в том, что американцы пытаются построить там китайское такое окружение Китая странами, возбуждать враждебность по отношению к нему. Наиболее активно самые крупные державы – это Япония, Южная Корея. Они занимают четко антикитайскую позицию. Филиппины тоже занимают антикитайскую. Сейчас одна из главных форм борьбы идет вокруг Вьетнама. Значит, вьетнамское население, оно достаточно антикитайски настроено, связано с тем, что Китай пытался подчинить себе Вьетнам. И американцы сейчас пытаются этим воспользоваться и включить Вьетнам в эту антикитайскую большую коалицию. Нам нужно с Китаем совместно работать, чтобы, проще сказать, Россия, которая относится во Вьетнаме очень хорошо, чтобы Россия помогла Вьетнаму и Китаю наладить совместные хорошие отношения, тем, чтобы Вьетнам не ушел туда, в американскую коалицию. Это вот одно из острейших сейчас форматов совместной работы. Возможно, если она будет построена, потому что если китайцы просто как бы будут дистанцироваться, то возможно, что Вьетнам, сохранив очень хорошие отношения с Россией, при этом в отношении Китая уйдет в американскую коалицию. Ну и последний момент – это по Ближнему Востоку. Здесь пока и мы, и Китай выражаем умеренный критицизм в отношении Израиля, но непосредственно в эти процессы глубоко не лезем, предоставляя возможность там утонуть американцам и европейцам.
Ну что ж, друзья, мы, наверное, будем завершать наш такой первый брифинг. Я, кстати, хотел сказать, вот Сергей Александрович сказал по поводу вот того, каким образом китайцы там посещают свои собственные там рестораны. Я живу на Останкино, да, и вот когда Си Цзиньпин здесь был полгода назад или год назад, не помню, перекрыли весь Крестовский мост, весь проспект Мира. Я думаю, что случилось, почему, да? Оказывается, он жил не где-нибудь там в Карлтон-Риц или в центре где-то, так скажем так. Он жил на метро Бабушкинской и Ботанический сад. Там недалеко есть большой-большой китайский центр.
Да.
То есть там есть гостиница, там все-все-все китайское. И вот Си Цзиньпин жил именно там. И ездил как раз на встречу по проспекту Мира, на встречу с Путиным, и там все это было. Но вот этот подход мне нравится. Да, еще
молодец.
Молодец, ничего не скажешь. Еще раз повторюсь, я вижу, что все-таки как бы Российская Федерация у нас, к сожалению, такая какая-то политика, она за последние годы, там, за последние 20 лет бывает диаметрально противоположное. Да? То мы США любим, это друзья, то они нам враги, то опять Турция нам друзья, то опять Турция нам враги и так далее. То же самое, то у нас Запад это самый лучший друг, так скажем, то теперь у нас и Северная Корея, и Китай самый лучший друг. То есть нам нужно не встраиваться в фарватер каких-то глобальных проектов, все-таки пытаться, так скажем, сделать опору на собственные силы, пытаться свое внутреннее производство, промышленность и идти своим путем, естественно, выстраивая коммерческие, экономические, там, социальные, политические отношения с теми, кто нам выгоден. Ну, еще я хотел еще на будущее, сейчас Сергей Александрович, он большой специалист по Турции, соответственно, сейчас там мы видим, в Турции происходят такие процессы очень интересные, что там якобы переворот, происходят аресты, сотни людей там в МВД арестовываются, другие. То есть это уже такая не первая чистка Эрдогана, так скажем, от своих политических противников. Понятно, что пока мы ничего не можем сказать, но на будущее я бы хотел вас, Сергей Александрович, ну, там, в какое-то время пригласить сюда на такой же брифинг, поговорить про Турцию, потому что вы, наверное, как никто другой, знаете внутреннюю ситуацию в Турции, что там может происходить, какие позиции у Эрдогана, кто там против него, был ли переворот или не был бы переворот, если вы не против.
Да, с удовольствием расскажем.
Да, ну и хотел еще, уважаемые друзья, мы такая у нас идея, что такие брифинги проводить с утра постоянно, время от времени, по каким-то таким глобальным вопросам, с какими-то известными экспертами, которые могут дать свою экспертную оценку. Соответственно, если вам понравилось, ставите лайки, распространяйте это видео, подписывайтесь, если вы, вам интересно, что говорит Сергей Марков, это «Логика Маркова», телеграм-канал. Подписывайтесь на «Аврору», ставьте лайки, еще раз подписывайтесь на мой телеграм-канал «Федоров Здорового Человека». Ну и спасибо, что смотрели.
Последнюю фразу скажу,
да.
Еще раз зафиксирую. Главный результат визита Владимира Путина в Китай никому не будет сейчас известен, кроме директоров военных предприятий и правительства. Он абсолютно тайный и секретный. И это вот идея все построить систему российско-китайской торговли, закрытой от американцев. Второй результат – это дипломатическая победа Владимира Путина в том, что Китай согласился с российским подходом к формированию мира на Украине.
Ну, посмотрим, будем наблюдать. Спасибо вам, уважаемые друзья, за то, что нас смотрели. До новых встреч, хорошего всем дня.